эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейт Иводжоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские власти и оппозиция спорят о том, что означает решение Международного уголовного суда в отношении войны 2008 года. Лидер Абхазского народного движения об итогах визита на Северный Кавказ членов Высшего совета организации. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили предлагает завершить строительство порта Анаклия с участием государства. Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Киев в ночь на понедельник подвергся атаке беспилотников. Воздушная тревога длилась около 3 часов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города. Глава городской военной администрации Киева Сергей Попко утром в понедельник заявил, что ночью столицу Украины атаковали более 20 иранских беспилотников «Шахет». Около 15 из них были сбиты средствами ПВО. В результате атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийная служба ликвидирует последствия, сообщается о 2 пострадавших. Беспилотники ночью атаковали цели и в других районах Украины. Как сообщила компания «Укрэнерго», после очередной российской атаки в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация. В 10 областях продолжаются аварийные отключения света, а восстановление энергоснабжения может занять длительное время. Самая сложная ситуация, по данным оператора, в центре и на востоке Украины. Без электричества множество пользователей в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве. Накануне в Киеве удалось полностью возобновить работу системы теплоснабжения после последней российской ракетной атаки. В пятницу 16 декабря российские военные выпустили по Киеву, по данным украинского командования, около 40 ракет. Большая их часть, как утверждается, была сбита. В украинской столице после атаки возникли проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО предоставить Украине ряд вооружений. Об этом он сказал в обращении к собравшимся 19 декабря в Риге лидерам стран Объединенного экспедиционного корпуса во главе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, от союзников Украины зависит окончание войны, а чем успешнее будут вооруженные силы Украины, тем быстрее Россия проиграет. Президент Украины попросил британского премьера увеличить поставки систем противовоздушной обороны и повлиять на ускорение аналогичных решений со стороны партнеров. Зеленский заявил, что Германия не дает объяснений, почему отказывается поставлять Украине танки «Леопард». Поэтому украинский президент призвал Нидерланды, армия которых использует такие же танки, обсудить решение с союзниками. Норвегию Зеленский попросил предоставить больше пусковых установок и ракет к системе ПВО «Насамс», Швецию — истребители «Гриппен», ракеты «РБС» 98 и самоходные артиллерийские установки «Арчер», Данию, САУ, «Цезарь», Финляндию дополнительные снаряды, Литву, «Насамс» и ракеты для переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер», Латвию артиллерию, а Эстонию гаубицы и боеприпасы. В объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. Минобороны России объявила о батальонах тактических учениях в Беларуси. Сроки учений Минобороны не уточнило. После их завершения на завершающем этапе слаживания командование даст окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений, сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство. Сегодня же в Минск приехал президент России Владимир Путин. Он встретился с Александром Лукашенко. Это первый визит Путина в Беларусь с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. Первая группа российских солдат прибыли в Беларусь еще в октябре. Перед этим Минобороны Республики сообщало, что в страну для участия в совместной группировке войск прибудут до 9 тысяч российских военных, более сотни танков, бронированных машин и минометов, а также авиация. За несколько дней до этого Лукашенко в очередной раз обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. Украина эти обвинения отвергла и обосновал необходимость группировки обострением на западных границах союзного государства. В начале декабря Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сказал, что российские и белорусские военные проходит подготовку как единая группировка, единая армия. 13 декабря в Беларуси по приказу Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности вооруженных сил страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Посольство и консульство Германии не будут выдавать долгосрочные визы российским гражданам, имеющим деловые, политические или семейные связи с организациями, попавшими под санкции Евросоюза. Слова официального представителя немецкого МИДа приводят Deutsche Welle. Дипломат не уточнил, какие степени родства считаются семейными связями, достаточными для отказа в визе. Издание «Фонтанка» ранее публиковало ряд свидетельств о том, что визы не смогли получить IT-специалисты, ранее работавшие, например, в Сбербанке или Альфа-банки. При этом не выдавали не только визу для высоко востребованных специалистов Blue Card, но и отказывали в воссоединении семьи с живущими в Германии с супругами. Как давно человек работал в санкционной компании, значения не имеет, утверждает в материале иммиграционный консультант. В посольство Германии в Москве изданию подтвердили, что факт предыдущей работы в компаниях, на которые наложены санкции ЕС, может стать поводом для отказа в национальной визе, но добавили, что каждый случай рассматривается отдельно. В Петербурге полиция заподозрила ученицу 11 класса одной из школ города в том, что она нанесла надпись «Убийца, вы сами его разбомбили, Иуда» на инсталляцию в виде сердца с надписью «Мариуполь», установленную на Дворцовой площади. Несовершеннолетняя жительница Петербурга была задержана, на нее составили протокол по административной статье о дискредитации российской армии, сообщили корреспонденту «Север-Реали» в пресс-службе МВД. По данным СОТа, после составления протокола школьницу отпустили под обязательство о явке. Ее имя не называется, по данным СОТа и Север-Реали. Школьнице 17 лет. Фонтанка.ру пишет, что ей 16.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Грузинская оппозиция призывает к немедленным действиям для обеспечения уголовного преследования лиц, признанных виновными Международным уголовным судом в военных преступлениях в ходе войны 2008 года. Власти Грузии со своей стороны не устают уверять, что решение МУС – исключительная заслуга грузинской мечты и лишь подтверждает правильность ее политики. Владимир Унанянц с подробностями.
Грузинская оппозиция призывает правительство страны к конкретным действиям для уголовного преследования лиц, признанных Международным уголовным судом виновными в военных преступлениях. Как говорится в совместном заявлении партии «Гирчи больше свободы», время пришло и стратегии Акмашинебели настало время для конкретных действий и требований по возмещению ущерба вынужденным переселенцам. По мнению авторов заявления, решение Гаагского суда относительно августовской войны коренным образом меняет международно-правовое отношение к событиям 2008 года.
Нас интересует, возбудили ли правоохранительные органы Грузии уголовные дела такого же типа в отношении трех человек, которых гаагский прокурор назвал участниками военных действий против Грузии. Также есть ли какой-то конкретный план действий на международной арене, ведь правовые основы полностью меняются. Грузия вправе требовать компенсации для вынужденно перемещенных лиц, которым в 2008 году был нанесен непоправимый вред. Международно-правовая ситуация в отношении войны 2008 года 2022 года коренным образом изменилась, и сейчас очень важна конкретная деятельность. Здесь я хотел бы обратиться к разного рода организациям, неправительственным и юридическим компаниям. Давайте объединим наши усилия и в условиях, когда грузинская мечта не защищает своих граждан, подготовим правовые основы для возмещения ущерба не только в связи с трагедией 2008 года, но и в связи с событиями 90-х.
Заявил лидер партии «Стратегия» Акбашинебели Георгий Вашадзе. 16 декабря в Международном уголовном суде завершился этап расследования дела о преступлениях против человечности в ходе войны августа 2008 года. Однако еще ведется работа по привлечению к ответственности троих подозреваемых в нарушении прав этнических грузин – Михаила Минзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте офиса прокурора МУС Карима Хана.
27 января 2016 года мое управление начало расследование ситуации в Грузии в связи с преступлениями против человечности и военными преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Международного уголовного суда в контексте международного вооруженного конфликта в период с 1 июля по 10 октября 2008 года. С момента начала расследования мое управление изучало доказательства предполагаемых преступлений, совершенных всеми сторонами в вооруженном конфликте. Оно проводило свою работу независимым, беспристрастным и объективным образом в партнерстве с пострадавшими, гражданским обществом и соответствующими национальными властями.
В заявлении также указано, что согласно результатам расследований 30 июня 2022 года Гаага выдала ордер на арест Минзаева, Гучмазова и Санакоева. Они обвиняются в причастности к таким преступлениям, как незаконное содержание под стражей, пытки, жестокое обращение, захват заложников и незаконное перемещение гражданских лиц из числа этнических грузин в условиях российской оккупации. По словам Карима Хана, подозреваемые являются одними из тех, кто несет наибольшую ответственность за перечисленные преступления. Расследование также выявило предполагаемую роль ныне покойного Вячеслава Борисова, генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя командующего воздушно-десантными войсками на момент указанных событий. Считается, что он умышленно способствовал совершению некоторых из этих преступлений. Впрочем, некоторые участники событий августа 2008 года считают, что Россия не собирается выдавать военных преступников и даже может имитировать их смерть, чтобы не допустить вскрытия новых фактов военных преступлений. В частности, бывший бригадный генерал Вооруженных сил Грузии Мамука Курашвили считает, что Борисов, причиной смерти которого был назван несчастный случай, на самом деле может быть жив до сих пор. Об этом отставной генерал заявил в интервью грузинскому телеканалу «Формула».
То, что он умер, было озвучено со стороны России. Никаких официальных подтверждений этому нет. Россия диссертацию защитила по таким вещам. Они могли специально объявить о смерти Борисова, чтобы после его задержания МУС не вышел на других российских главнокомандующих.
Впрочем, в офисе прокурора МУС подчеркнули, что новых расследований, предполагаемой уголовной ответственности других лиц в связи с событиями в Грузии, не будет. По словам заместителя министра юстиции Грузии Беки Дзамашвили, решение МУС нужно рассматривать в контексте уже вынесенного вердикта Европейского суда по правам человека. Если в случае со Страсбургом Грузии ее граждане были признаны потерпевшей стороной, а Россия ответственной за развязывание войны, то Гаага определила ответственность конкретных лиц, принимавших участие в конфликте и являющихся виновными в военных преступлениях.
Тогда по всем пунктам была признана ответственность России, а Грузия, с другой стороны, оказалась чистой по всем эпизодам из 3300 исков. Здесь речь уже идет об ответственности конкретных лиц, которые действовали со стороны России и которые еще весной были названы подозреваемыми в военных преступлениях. Оставался всего один момент – не была ли где-нибудь зафиксирована вина грузинской стороны? И вот в пятницу, 16 декабря, этот вопрос был закрыт.
При этом в грузинской мечте настаивают, что победа в Гааге – заслуга исключительно правящей партии и ее политики. Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе уверяет, что только благодаря мечте Грузия избежала клейма виновности в военных преступлениях.
Да, решение Гааги говорит о том, что ответственность за войну лежит на России, то есть на оккупанте. И в этой правовой борьбе Грузия вышла победителем. И если бы мы не выиграли это дело в Гааге, то наша страна оказалась бы перед очень серьезными рисками. Все это было достигнуто нашими усилиями, найденными нами доказательствами, нашей правильной правовой позицией. Грузинская мечта за эти годы сделала все, чтобы вся та ложь и ужас, которые наворотила правительство, предыдущая власть, были исправлены.
В оппозиции, впрочем, не верят в то, что грузинская мечта воспользуется решением Международного уголовного суда, чтобы попытаться восстановить справедливость, а виновные понесли заслуженное наказание. По мнению противников власти, несмотря на всю браваду представителей правящей партии, вердикт Гааги лишь разрушил подкрепляемую грузинской мечтой российскую версию о том, что войну 2008 года начала Грузия. И сейчас необходимо провести серьезную работу, чтобы преступникам не удалось скрываться от правосудия вечно. И хотя этот процесс может затянуться, сегодня для этого создан необходимый правовой контекст. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Итак, в пятницу прокурор Международного уголовного суда Карим Асад Ахматхан объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года. Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников, занимавших в 2008 году различные посты в руководстве самопровозглашенной республики. Речь идет о министре внутренних дел Михаиле Минзаеве, начальнике следственного изолятора Гамлете Гучмазове и уполномоченном президента по правам человека Давиде Санакоеве. Эху Кавказа удалось пообщаться с одним из них, Давидом Санакоевым, депутатом парламента самопровозглашенной республики. Он рассказал Мурату Гукимухову, что он думает о предъявленных обвинениях.
А, Давид, вы согласны с выводами Международного уголовного суда? Говорю сразу, если мы говорим о расследовании уголовного преступления, что называется, без политики.
Нет, не согласен. Что касается лично меня, все эти обвинения беспочвенны. То есть я не имел отношения к тому, кого могли задержать или кого-то куда-то поместить. Вот к этим вопросам я вообще не имел никакого отношения. И в никаких незаконных перемещениях граждан, куда бы то ни было, не принимал участия. Вот этого не было.
Но вы хотя бы имеете представление вообще, о чем идет речь?
Я понимаю, о каких событиях идет речь. Перед началом атаки на Цхинвал грузинские власти эвакуировали грузинское население, компактно проживающее в селах Южной Осетии, из территории предполагаемого театра военных действий. Но какое-то количество людей там все-таки осталось. И когда югоосетинские силы зачищали эти села от остатков грузинских военных, эти люди были обнаружены.
Сколько их было примерно?
Где-то 150-170, я вот тебе точно не
скажу. И что с ними сделали?
Собрали их в одно место, которое еще не было разрушено, где такое количество людей могло поместиться так или иначе. Ну, то есть, естественно, соответствующим образом вообще нигде не было в Южной Осетии тогда нормальных условий для людей. Не было воды, электричества, все было разрушено. Ну, вот здесь все же было.
Здесь это где?
В здании МВД. То есть, эти люди были собраны в здании МВД.
Не тесно им там было? 150 человек?
Ну, конечно, было тесно. Но это было одно из мест, где еще оставались стены, крыша, ну и все остальное. Во время обстрелов грузинских туда попаданий особых не было. И вот где бы могли поместиться вот столько человек? Их же не сразу всех собрали, 150 человек. И они же не разом пришли. Кого обнаруживали, вот они приплодили их.
Какое-то дознание с ними проводили, по вашей информации?
Никакого дознания, никаких мероприятий, которые касаются там задержки. Преследованию. Такого не было. Это была не всегда зачистка. Было иногда и так, что люди их приводили туда, которых встречали вот в этих селах. Потому что вот еще несколько дней после этого вошли военные действия. Мы обнаруживали на нашей территории остатки грузинской армии, которая напала на нас на Южной Осетии.
Но это было принудительное содержание их.
Их никто не собирался здесь содержать. Их люди приводили, например, там 3 человека, 5 человек, там 10 человек. Потому что они просто не знали, куда деться. И поэтому их приводили, чтобы кто-то их охранял там и так далее. Если их оставили бы там, то, возможно, какие-нибудь непонятные люди могли их пострелять. Потому что шаталось тогда очень много, у людей было оружие. Было очень много озлобленных людей.
Получается, как будто бы задержали, а с другой стороны, их спасли тоже. Неизвестно, чем бы все это закончилось.
Ну вот, поэтому я не могу назвать это принудительным.
То есть вы считаете, что их права вообще никоим образом не нарушались?
Почему были случаи, когда молодых мужчин, которые там были, выводили на уборку территории.
Но это было принудительное мероприятие.
Конечно, в городе невозможно было проехать. Было очень много разбитых домов, машин, деревьев много валялось. И все это убиралось. И вот на уборку этих территорий многих из этих молодых людей выводили. Встречались эксцессы с местными, потому что Люди пока были озлоблены. Буквально несколько дней прошло с момента нападения на Южную Осетию, и поэтому люди реагировали по-разному. Но с ними всегда были милиционеры, которые пытались этому помешать, но довольно сложно это сделать, если, например, тебя убили кого-то из родных. Ну, милиция это пресекала как могла, но это происходило не быстро.
Вы конкретно принимали какое-то решение по этим людям?
Нет, у меня не было таких полномочий, чтобы я влиял на какие-то такие решения.
С какого момента вы становитесь частью этой истории?
В то время руководство республики уполномочило меня заниматься возвращением наших граждан, которых захватили грузинские войска во время боевых действий на территории нашей республики. И вот я вот с тех пор я начал заниматься возвращением наших граждан. И соответствующим образом грузинская сторона нас попросили, чтобы мы вернули всех этнических грузин, которые проживали на территории Южной Осетии, кто желает попасть в Грузию, чтобы мы не препятствовали этому.
Как это происходило?
С нашей стороны уполномочен заниматься этим был я, а со стороны Грузии вот на первой встрече принимали участие секретарь совбеза Лумая, председатель комитета парламента Грузии по безопасности и обороне Гивит Аргамадзе, и был еще заместитель министра обороны Грузии Мамука Муджили. Ну, протоколы подписывал Мамука Муджили.
И о чем вы договорились?
Договорились о том, что мы будем использовать принцип всех на всех. Все наши граждане должны быть возвращены, и все граждане Грузии, проживающие в селах компактного проживания этнических грузин, кто из них пожелает, чтобы они не препятствовали переезду в Грузию.
Как это оформлялось?
Оформлялось протоколом. Мы просто дали друг другу информацию, которая у нас есть. Что вот мы ищем вот таких-то людей, которые у нас были уже в списке. Они тоже нам дали список, который они ищут. Потом мы им еще сказали, что есть люди, которые остались вот в этих селах, которые хотят переехать в Грузию. У нас было примерно 6 встреч. Ну нет, встреч было больше, но вот именно где мы передавали друг другу людей, там было порядка 6 встреч. И на первую встречу на автобусах мы посадили людей, которые были вот в этом здании МВД, порядка 60 человек. Они нам представили 8, по-моему, как я помню, из того списка, который представили мы.
Югостинский список сколько человек включал?
Порядка 43-45, может быть, человек.
Эти люди добровольно выезжали?
Конечно, в этом процессе активное участие принимал комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хамарберг. Он приехал вместе с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Владимиром Лукиным, и потом он уже вот на... Почему он принимал в этом участие? Во-первых, потому что до 2008 года мы направляли письма во все международные организации по защите прав человека с тем, что постоянно нарушаются права наших граждан на незаконно выставленных постах, на которых были грузинские полицейские. Мы говорили о том, что они готовятся к войне, потому что видели эти приготовления, что необходимо это пресечь. И комиссар Совета Европы, он был один из тех, который возможно было писать. И он потом, вот когда приехал уже к нам, он начал принимать активное участие вот в этих процессах. Он видел, как мы их вот сажали в автобусы, он видел, где они содержались. Вот. Он все это видел. Как они расписки давали сами, заставляли их или нет. То есть он был свидетелем этого всего.
Что за расписки?
Расписки о том, что они не выдворяются с территории Республики Южная Осетия, а что они сами не против того, что были переданы властям Грузии.
После случившегося никто бы не захотел оставаться.
Да.
Как после этого жить в этом месте? Вообще непонятно.
После случившегося я не представляю, что кто-то захотел оставаться вот в таком месте.
Что из этого, по вашему мнению или по вашей информации, вам инкриминируют? Где вы нарушили?
Смотри, в чем меня обвиняют, скажем так. Вот это я читаю документ. В качестве представителя президента Южной Осетии по правам человека тесно сотрудничал с другими высокопоставленными членами правительства Южной Осетии. Был подотчетен какой-то. Это вот один пункт. Второй пункт. Способствовал общей цели использования задержанных в качестве заложников и затем незаконно передать их на территорию Грузии. Или иным образом способствовал этим преступлениям.
Преступление передать их на территорию Грузии?
Да. Они утверждают то, что кого мы передавали грузинской стороне, что мы их передавали насильственным образом.
Они хотели остаться в Южной Осетии?
Да, они хотели остаться в Южной Осетии. Да, они говорят так, но... Мне говорят, что я еще составлял какие-то липовые документы, что они как бы уходят добровольно. Вот это тоже они записывали. Да. То есть они меня в этом тоже обвиняют. И что я заставлял президента Грузии как минимум 7 раз помиловать осетинских осужденных.
Это был Мурат Гукимухов, он беседовал с одним из тех, кого обвиняет Международный уголовный суд, Давидом Санакоевым.
Даже до сих пор мы у них самочапываю, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия не умрет. Не, не вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». Наш традиционный опрос. Помилование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отправка его на лечение за границу или просто освобождение из заключения. Часть оппозиции настаивает, чтобы было принято хоть одно из этих решений. Своим мнением о том, может ли такое произойти, с Серго Брегвадзе поделились пользователи социальных сетей.
Верите ли вы в то, что власти пойдут на освобождение Михаила Саакашвили или отправят его на лечение за границу?
Михаила Саакашвили отпустят на свободу. Я об этом не сомневаюсь. Вообще то, что экс-президент находится за решеткой по таким несущественным обвинениям, это просто стыд. Посмотрите на его состояние. С ним реально обращаются не по-человечески. Да, этот человек совершил множество проступков, но не меньше сделал и добра для страны. В любом случае, ничто не может быть поводом для того, чтобы так жестоко убивать его. Понятно, что грузинская мечта совершенно не желает отпускать Саакашвили на свободу. Однако рано или поздно им придется это сделать. От этого ведь зависит будущее всего государства. Просто надеюсь, что произойдет это как можно скорее.
Я не думаю, что власти отпустят Михаила Саакашвили до завершения срока. Я лично не вижу в этом никакого нарушения закона, никаких правовых оснований для его освобождения нет. Да и что они скажут на это? Просто подтвердят, что суд в их руках. Единственный путь – это если его помилует президент. Но я сомневаюсь, что она это сделает. А просьба отправить его на лечение за рубеж. У нас вообще в законе такое прописано? Если да, то, наверное, грузинской мечте придется это сделать. Смерть Саакашвили в заключение очень подпортит репутацию государства. Но наши власти непредсказуемы, поэтому не знаю, как все будет происходить.
Они никогда не отпустят Саакашвили, мне кажется. Даже если он выживет в заключении, грузинская мечта найдет способ оставить его в тюрьме, если к тому времени еще будет находиться у власти. А как мне кажется, они не собираются уходить и сделают все для ее сохранения. Я думаю, что и действующий президент не решится его помиловать. В общем, я не верю, что в ближайшее время он сможет выйти на свободу.
Считаю, что вопросом изучения состояния здоровья Саакашвили должны заняться врачи, которым доверяют во всем мире. Они должны провести его обследование, а затем опубликовать заключение, в котором уже никто не будет сомневаться, если этот человек действительно болен так, что его жизни что-то угрожает, то власти должны сделать все, чтобы освободить этого заключенного. Он не должен скончаться в заключении. Я это говорю без симпатии к нему. Для меня Саакашвили как политик давно потерял какой-либо вес. А наши власти, судя по всему, все еще боятся этого бесхребетного политика.
Я не особо верю в то, что власти решатся пойти на такой шаг. Во-первых, они очень принципиальны. Во-вторых, грузинская мечта очень сильно его боится, несмотря на то, что этого человека довели до состояния на грани смерти.
Я думаю, что из-за его прошлого, а вы помните, какие ужасы происходили в тюрьмах в период его правления, я не думаю, что власти решатся его освободить. Более того, сейчас его обвиняют в каких-то мелких эпизодах, но он, как утверждают сами власти, совершал более страшные преступления, и все это необходимо изучить. А вообще, суд будет решать, освободить его по состоянию здоровья или нет. Если ему действительно так плохо, то можно дать ему отсрочку. Однако, что касается его полного освобождения, то это вряд ли. Власти сделают все, чтобы он как можно дольше оставался в тюрьме.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия столкнулась с вызовом, связанным с массовой миграцией из России, и гостеприимство не должно быть глупым. Это вызов, который в какой-то мере является возможностью, поскольку он еще раз показывает нам, что означают грузинская толерантность и гостеприимство. Но гостеприимство не должно быть глупым, сказала Зурабишвили на предновогоднем приеме для представителей дипломатического корпуса во дворце Орбелиан. По ее словам, допустимо, чтобы граница была открыта, особенно для российских граждан грузинского происхождения, но в то же время должны быть соответствующие регуляции, чтобы избежать нежелательных намерений в будущем. Зурабишвили подчеркнула, что проблема оккупации остро стоит перед Грузией, и Россия постоянно пытается навязать соседям свою волю. По ее словам, к тому моменту, когда дойдет до переговоров с Россией, должно быть ясно определенно, что оккупация больше неприемлема на европейском континенте. Конец цитаты. Разумеется, придет время переговоров, и сейчас это в руках лишь украинского народа, сказала Зурабишвили. Одновременно она отметила, что Европа сегодня становится силой, которую все будут уважать, и происходит демонстрация ее единства. Российский сенатор Александр Башкин заявил, что Россия не допустит строительства транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан. Вслед за этим министр энергетики и природных ресурсов Турции сообщил о создании рабочей группы для разработки дорожной карты по доставке природного газа из Туркменистана в Европу. По словам Александра Башкина, западные эксперты считают, что туркменский газ может поступать из Баку в Турцию, а оттуда в Европу, что может помочь снизить зависимость Европы от российского газа. Но он отметил, что согласно документу о статусе Каспийского моря, подписанному 5 прикаспийскими государствами, все прикаспийские государства должны согласиться на реализацию чувствительных проектов с точки зрения экологической безопасности. Об этом 16 декабря сообщило издание «Туркмен Ньюс» со ссылкой на астраханский сайт «Аст Ньюс». Россия не может согласиться на строительство газопровода из-за возможной угрозы экологической безопасности Каспийского моря, заявил российский сенатор. Его выступление совпало с трехсторонней встречей на высшем уровне глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции в курортном городе Аваза. В Абхазии идет полномасштабная мобилизационная подготовка, рассказал лидер оппозиционного абхазского народного движения Адгур Ардзинба. По его словам, конфликт возможен в любую минуту, а главная гарантия его невозобновления – готовность к этому конфликту. В Грузии есть определенные силы, которые считают, что нужно воспользоваться сегодняшней ситуацией на Украине и открыть второй фронт. Они поддерживаются со стороны ряда западных стран. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Грузии, сказал Ардзинба в интервью YouTube-каналу «Сделано в КБР». Лидер абхазского народного движения рассказал, в частности, об учениях резервных батальонов. Все резервные батальоны обновились, их пополнила молодежь. На данный момент по всей Абхазии идет полномасштабная мобилизационная подготовка, боевое слаживание, обучение. Молодежь с большим энтузиазмом и интересом подходит к этому делу. Только в Новом Афоне численность обновленного батальона составляет 520 человек. Там регулярно на каждодневной основе проходят тренировки, обучение современному типу войны с применением современных технологий и видов оружия. В нашем батальоне присутствуют люди, которые имеют практический боевой опыт современной войны, в том числе и на Украине, отметил Ардзинба. Правительство Грузии выкупило у инвестора проект «Худони ГЭС». Министр экономики Леван Давиташвили утверждает, что осуществление проекта возобновится в 2023 году при активном участии государства. По словам Давиташвили, «Худони ГЭС» – важнейший энергетический проект для Грузии, который также увеличит генерацию Ингурской гидроэлектростанции. Министр экономики говорит, что государство в будущем будет играть важную роль в осуществлении всех крупных проектов в сфере энергетики. Строительство крупной ГЭС проектной мощностью 700 мегаватт в деревне Хаиши началось еще в советское время, однако после проведения подготовительных работ оно под давлением общественности было заморожено.
Краткий выпуск региональных новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В ночь на понедельник Киев вновь подвергся атакам дронов «Камикадзе». Воздушная тревога длилась около 3 часов. В Харькове под обстрел попала больница. Там ранен по меньшей мере 1 человек. Сообщается также об обстрелах в Белгородской области России. Там, по словам местного губернатора, произошли около 10 взрывов. 1 человек погиб. Еще несколько получили ранения. Назначенный на сегодня визит в Минск Владимира Путина, о котором заранее не сообщалось, породил новую волну разговоров о возможности нового наступления российской армии с севера, в том числе и на Киев, и участие в таком наступлении частей подразделений армии Белоруссии. Об этом говорят в последние дни и представители политического и военного руководства в Украине, подчеркивая, что ВСУ готовы к такой атаке. Комментарий независимого военного политического эксперта Юрия Федорова.
Разговор о возможном наступлении российских войск с севера на Киев, как и по другим направлениям, всерьез начались после того, как генерал Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, дал свое ставшее очень известным интервью британскому «Экономисту». В этом интервью Залужный рассказал о возможных направлениях будущих действий России, в том числе упомянул о том, что российские войска готовятся к действиям по нескольким направлениям, в том числе собираются или не исключают, но собираются организовать новое наступление на Киев, ну, естественно, с территории Белоруссии, где самый короткий и наиболее понятный путь этого наступления. Такая точка зрения обосновывается тем, и, видимо, не без оснований, что в России готовится значительное количество резервов личного состава. Залужный называл цифру 200 тысяч мобилизованных солдат и офицеров, которые готовятся в настоящее время где-то в учебных центрах, на полигонах. Ну, об этом же говорили и другие военачальники из Украины. Готовятся к чему? Ну, очевидный вопрос, готовятся к неким наступательным действиям, крупным наступательным действиям или крупным наступлениям, способным изменить ходы войны, переломить те негативные в отношении России тенденции, которые сложились к настоящему времени после потери плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области и разгрома российских войск в Харьковской области, выходу вооруженных сил Украины, уже переходу их через границу Луганской области, выходу на линию Сватово-Кременная. Соответственно, необходимо, как считают в Киеве, учитывать возможности России. Вот эти поражения осенние не означают поражение России в войне. И поэтому можно ожидать, что Россия будет использовать все доступные резервы и ресурсы для того, чтобы изменить положение дел. В частности, одним из направлений таких действий является новое наступление на Киев. Однако необходимо иметь в виду, что наступление на Киев уже было, уже имело место в феврале-марте этого года. Оно окончилось неудачей. И, скорее всего, такое наступление, новое наступление, если оно будет, тоже кончится неудачей по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что погодные условия и ландшафт никоим образом не изменились по сравнению с тем, что имело место в феврале прошлого года, в феврале-марте. А именно в условиях зимы и существующей дорожной сети с северной стороны Киева наступление возможно только по ограниченному количеству. Продвижение войск, я имею в виду, возможно только по ограниченному количеству дорог, которые достаточно легко могут быть поставлены под огневой контроль артиллерии Украины. Это было в начале этого года, в начале войны, и, скорее всего, это останется и в этом году, и в следующем году, если такое наступление будет иметь место. При этом вооруженные силы Украины намного лучше, чем в начале войны, подготовлены к отражению этого наступления, понимают, что нужно делать, понимают возможные плюсы, которые у них есть, имеют понимание того, какие есть у них возможности и какие возможности есть у противника. Кроме того, проведены, как я в этом не сомневаюсь, но это достаточно очевидная вещь, проведены необходимые фортификационные работы, которые должны серьезно затруднить продвижение российских войск, установлены минные поля, ну и так далее. То есть делается все то, что должно делаться для того, чтобы сорвать наступление. И последнее. Взятие Киева, как любого крупного города, население Киева в настоящее время считает, как считается, это около 3 миллионов человек, требует очень больших сил, и живой силы, и вооружений, которые явно не имеются в распоряжении российских войск сегодня. Ну, речь может идти о нескольких сотнях, тысячах человек, ну, может быть, там 250-300 тысяч человек с соответствующим количеством артиллерии, танков и так далее. Но этого в распоряжении российских войск, видимо, все-таки не будет.
Это был комментарий независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Новостям из Сухуми. Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба и члены Высшего совета организации Роман Качарава и Умар Смыр на минувшей неделе находились с визитом на Северном Кавказе. Об итогах поездки лидер АНД Адгур Ардзинба рассказал нашему сухумскому корреспонденту Анаит Гагарян.
Адгур Амиранович, расскажите о поездке на Северный Кавказ. С кем вы встречались?
Северный Кавказ и наши братские народы, которые проживают на Северном Кавказе, по внешним связям для Абхазии, для абхазского народа, это приоритет номер один. Абхазский народ – это многонациональный народ. Мы всегда в Абхазии ценили разность культур, разность отношений. Но все мы во время войны, когда пришел агрессор, абхазы, русские, армяне, кабардинцы, адыгейцы, абазины, черкесы, все те, кто видел Абхазию своим домом, имел какое-то отношение к Абхазии духовное, все встали на защиту Абхазии с оружием в руках и защитили ее. Наши братья, которые проживают на Северном Кавказе, к ним, на мой взгляд, в последние годы, в последнее время немножко, мягко скажем, мало внимания уделяется. Моя поездка на Северный Кавказ – это часть той ответственности, того делать, которым я занимаюсь, общественно-политической жизнью, в которой мы в Абхазии живем, мы иногда забываем, что есть на Северном Кавказе наши братские народы. Поэтому я решил со своими коллегами, со своими соратниками проехать туда, повстречаться с людьми. У меня были встречи в городе Майкоп с адыгейскими активистами, представителями организации, объединяющей адыгейское движение. В Черкесске у меня было 2 встречи. Я встречался с руководителями черкесской общины. Я встречался также с абазинами, с руководителями и членами организации, объединяющих абазин,
Карачай-Черкесской республики. Также я посетил город Нальчик, это столица Кабардино-Балкарской республики. Там у меня было много встреч и в местном парламенте. Я встречался с общественниками, с представителями общественной палаты, встречался, естественно, с ветеранами войны, добровольцами, которые воевали в Абхазии. Посетил памятник погибшим в Абхазии. Как известно, уроженцы Кабардино-Балкарии воевали в Абхазии, и 59 человек из них сложили голову в Абхазии, и 6 человек получили посмертно Героя Абхазии. Всего 12 человек получили звание Героя Абхазии. Встречался с активистами, представителями разных общественных организаций. Мы обсуждали вопросы сближения наших народов и, конечно же, текущие проблемы, которые существуют в наших отношениях. Они, к сожалению, имеют место быть. Яркий пример. В Кабардино-Балкарии до 2004 года работало постоянное представительство Республики Абхазии. После 2004 года оно перестало существовать. У нас с Кабардино-Балкарской республикой заключено соглашение, подписанное в 1994 году. И в рамках этого соглашения прописан целый ряд вопросов, по которым мы можем иметь отношения. Это культура, экономика, социальная сфера и так далее. Я боюсь, что в этом отношении очень мало чего сделано. Мы сейчас проходим, конечно, определенный этап развития, но те соглашения, которые были подписаны до момента признания, до 2008 года, эти соглашения являются золотыми. Потому что, когда нас еще никто не признал, были люди и в Российской Федерации, руководители ряда республик и регионов, такие как Татарстан, Кабардино-Балкария и прочие, Краснодарский край, выстраивали прямые отношения. И вот эти соглашения нельзя отбрасывать в сторону, увлекаясь только сегодняшней жизнью. Люди, которые не помнят добра, неблагодарны, они потом обречены будут оставаться одни, если будут проблемы. Поэтому направление Северного Кавказа, конечно, по внешним связям, это приоритет номер один. У нас одна ментальность, одна кровь, мы все братья, у нас одна история, и нам надо сделать так, чтобы у нас было одно настоящее и одно будущее. Я считаю, что контакты с северокавказскими республиками, с нашими братскими народами нужно интенсифицировать. Это не последняя моя, надеюсь, поездка. Мы уже там обговорили ряд вопросов, которые встанут на повестке. Я знаю, что и во власти, если я не ошибаюсь, и президент давал поручение о том, чтобы возобновить работу постоянных представительств на Северном Кавказе. Пока, к сожалению, этого не происходит, но будем надеяться, что в ближайшее время это произойдет.
На встречах с представителями Республик Северного Кавказа какие вопросы вам задавали? Что их волнует, связанное с Абхазией?
Они очень сильно переживают за то, что происходит в Абхазии. Они внимательно отслеживают внутриполитическую ситуацию. Они беспокоятся за судьбу нашей республики, переживают за наши отношения с Грузией. Они переживают за те процессы, которые происходят у нас внутри. Они переживают за то, что у нас слабо развита экономика. Те переживания, которыми мы внутри в Абхазии здесь переполнены, такие же переживания присутствуют там. Это действительно, с одной стороны, приятно, с другой стороны, хотелось бы, конечно, нашим братьям говорить о том, что у нас определенная динамика, определенное идет направление к успеху, но есть, конечно, проблемы, о которых приходится говорить. Это первое. Второе, есть вопросы чисто технические, которые нужно решать. Например, есть ряд людей, которые хотят делать в Абхазии бизнес. Мы сейчас в оголтелом режиме, честно говоря, не очень я понимаю вот этот подход главы государства, когда у нас инвестор в приоритете, и самый главный человек – это инвестор. Инвестиции, конечно, это хорошо, никто с этим не спорит, но чрезмерное какое-то тяготение, когда к инвестору иностранному приписываются какие-то магические свойства, но это неправильно. Мне кажется, если даже вопрос инвестиций, деловой активности, нужно давать приоритет нашим братьям и на Северном Кавказе тоже. Там много бизнесменов, предпринимателей, довольно успешных, хорошим опытом и хорошей практикой, и нужно с ними работать. Это целевая аудитория, которую мы почему-то игнорируем. Можно предусмотреть отдельные какие-то льготы и преференции. Мы же, когда говорим об инвесторе, когда мы говорим о человеке, который приходит сюда с капиталом в Абхазию, было бы же хорошо, чтобы этот человек, который приходит с капиталами, он еще разделял с нами наши исторические ценности и ментально был близок к нам. Это же решает сразу несколько задач. Тем более там люди, которые в сфере бизнеса тоже встречался, те люди, которые во время войны помогали финансово, оказывали огромную поддержку. Мне кажется, что и здесь нужно работать. Конечно, вопросы гражданства интересуют многих людей, с кем я встречался. Есть масса технических вопросов. Опять же, если вернуться к началу, вот эти вот постоянные представительства нашей республики там, они бы снимали кучу вот этих мелких технических вопросов, и о них бы не приходилось сегодня говорить.
По какой причине они перестали действовать, эти представительства?
Мне сложно ответить на этот вопрос, я не могу вам ответить, но это большая ошибка.
Отгур Амиранск читала в СМИ, что вы повезли награды ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, да, и вручили их. Поясните, почему именно вы, а не государственную структуру вручили?
Нет, я ничего не повез. Дело в том, что вот эти медали были выпущены в 2018 году подписью президента Рауль Джумгоевича Хаджимба. Это медали, которые были выпущены к 25-летию Победы. Их передали на Северный Кавказ. Ну, видимо, так случилось, что не всем успели вручить. Если говорить про Кабардино-Балкарию, там было принято решение, ансамбль «Кабардинка», вот знаменитый ансамбль, он внутри республики постоянно гастролирует в селах, в городах. И они приняли решение, что вот в каждом селе, когда они будут давать концерт, торжественной обстановке представителям этого села, кто есть в списке, вручать вот эти вот медали. Мое нахождение в Нальчике совпало с тем, что именно уже завершая весь этот цикл, они в городе Нальчик вручали эти награды. Ну и меня, как представителя Абхазии, как члена команды, той, которая работала в правительстве в тот период, когда это все вручали, меня попросили вручить эти медали. К сожалению, больше представителей Абхазии там никого не было. Таким образом, эту важную миссию я исполнил с удовольствием, потому что это честь для меня. Добровольцев, ветеранов войны, которым я вручал, я хорошо знаю, потому что я там учился в Нальчике, и мое вот это студенческое время, я много времени проводил в этом представительстве Абхазии, которое возглавлял Вячеслав Викторович Арзенба. И я туда приходил после учебы, и вот эти добровольцы, ветераны там всегда собирались, и мои вот эти студенческие годы с ними связаны. Поэтому, как можно сказать, это мои старшие друзья, братья.
А почему именно сейчас вы поехали? Это как-то связано с какими-то событиями? Поясните.
Нет, это не связано ни с какими событиями. К сожалению, я раньше не мог поехать, меня всегда приглашали. Я надеюсь, что в ближайшее время, в перспективе, эти поездки, контакты будут более интенсивны, потому что и сюда, в Абхазию, мы пригласили, тоже будут нам приезжать. В рамках тех возможностей, которыми мы обладаем, общественно-политические организации Абхазии, мы будем стараться делать, чтобы эти контакты носили системный характер. До этого ездили представители ветеранской организации АРУ, они участвовали в открытии там сквера памяти добровольцам. Это не единовременный контакт, так или иначе контакты присутствуют. Ну и нужно еще больше интенсифицировать эти контакты. Плюс ко всему, вы понимаете, что сейчас время весьма неспокойное. И вокруг нас, в нашем регионе, происходят события, которые могут коснуться непосредственно всех нас. И в этих условиях нам тоже нужно сверять часы, нужно находить понимание общего будущего. Грузинская пропаганда, грузинские активисты весьма эффективно поработали на Северном Кавказе. И Абхазия, к сожалению, в этом направлении ничего не противопоставляла последние годы. Мы почему-то относились к Северному Кавказу, знаете, как по принципу «это наши братья, и так пойдет, и так сойдет». Нет, к сожалению, это так не работает. Даже родные братья, если общаться не будут, они могут стать посторонними людьми. Поэтому здесь, конечно, большие пробелы у нас. Я хочу вам сказать, и для тех, кто нас слышит и читает, наши братья как были, так и остаются нашими братьями. Везде, где я присутствовал, имел общение, везде я получил однозначное понимание того, что в случае, не дай бог, агрессии со стороны Грузии, все наши братья как один встанут рядом с нами, и даже больше, чем было это в 92-м году. И это очень радует. Но при этом, конечно, нужно работать, нужно более интенсивно общаться с нашими братьями. Это наша обязанность, наш долг. Потому что, еще раз повторю, Абхазию наряду с теми национальностями, многонациональный наш народ абхазский, который проживает в Абхазии, наряду со всеми нами, еще братья Северного Кавказа пролили за нашу землю кровь. И это нельзя ни в коем случае забывать.
Рассказывал председатель Абхазского народного движения Отгур Арзенба. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили предлагает завершить строительство порта Анаклия с участием государства, которое будет контролировать 51%. Представители консорциума развития Анаклия предрекают этому проекту крах. Позицию сторон изучил Иракли Урагвелидзе.
Правительство Грузии намерено вернуться к проекту глубоководного порта Анаклия, но с участием государства. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.
Согласно нашему решению, порт Анаклия будет построен с участием государства. Ему будет принадлежать 51%. В остальном мы объявим международный конкурс и выберем партнеров, компании, которые займутся делом. Этот проект заброшен, место безлюдное. Вы прекрасно знаете, что сейчас происходит в Анаклии. Она превратилась в скопище грязи. Это категорически неприемлемо. Надо срочно подбирать международные компании и партнеры, и мы должны начать инвестировать в этот проект, и он будет реализован с нашим участием.
Премьер обрушился с критикой на консорциум развития Анаклия. По его словам, бизнесмены Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, которые сейчас являются лидерами партии Лела, потратили всего 3 миллиона долларов, хотя привлекли 20-25 миллионов инвестиций. Напомним, в 2016 году правительство согласовало контракт на строительство нового порта в Анаклии с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией. Однако в начале 2020 года правительство Грузии объявило о расторжении инвестиционного соглашения по строительству порта с консорциумом развития Анаклия в связи с невыполнением консорциумом своих обязательств по соглашению. Согласно заявлению инвесторов, целенаправленные действия правительства против проекта привели к финансовым трудностям и в конечном итоге к расторжению контракта. Сегодня Мамука Хазарадзе заявил в связи с этим, что заявление премьер-министра Иракля Гарибашвили оторвано от реальности, а заявленный правительством проект гарантированно обречен на провал.
Одна из главных проблем нашей страны – это ложь, в которой мы живем. К сожалению, уже третий год правительство ничего не делает для реализации этого проекта. Это лживые обещания, в то время, когда мы можем сделать страну настоящим узлом, настоящим центром притяжения. Правительство провалило этот значимый проект. Заявление Ираклия Гарибашвили оторвано от реальности, и этот объявленный ими проект обречен на провал.
Сказал Мамука Хазарадзе. Напомним, консорциум обратился с иском в Международный арбитражный суд. Оспариваемая консорциумом сумма – 1,5 миллиарда долларов. И пока неизвестно, насколько затянется рассмотрение иска. По мнению одного из членов наблюдательного совета консорциума Теда Джонса, есть несколько причин, которые делают невозможными реализацию сценария правительства.
Приближаются слушания по иску, поданному против государства консорциумом развития Анаклия в Международном арбитражном суде. И дело движется в благоприятной для нас колее. В целом, развязанная Россией война в Украине создала новые возможности для портов Грузии. Но предложения правительства нерациональны, и я скажу почему. Практика владения контрольным пакетом акций государством активно применялась в Грузии и России в 90-х годах прошлого века. Но в наши дни этот метод уже архаичен. Ни одна уважающая себя компания, ни один серьезный инвестор из Европы, Центральной Азии или Китая, которые крайне заинтересованы в его реализации, не вложит ни цента в проект, где доминирует государство, которое подмело под себя суд и другие правовые механизмы. Но если все же допустить, что кто-то вложится в этот проект, можно смело заявить, что это будет серая компания из недемократической страны с нулевой репутацией.
Заявил бизнесмен. С этой точки зрения внимание заслуживает материал телеканала «Формула» от 25 ноября, в котором публикуется аудиозапись разговора приближенного к властям бизнесмена Давида Хидашели с неназванным человеком в России. Телекомпания пока опубликовала лишь эпизод из записи, где речь идет о его интересе к порту Анаклия.
Я нанял немцев. Не я нанял, а ситуация наняла немцев. И они готовят большую презентацию для правительства, чтобы они в декабре показали, как с нашей стороны привести все там. Речь идет не для тебя, а речь идет, как я возобновлю и Анаклию тоже. Поэтому, если я до Анаклию доброшу, все, я готов все встречи организовать. Если мы с вами не познакомим этих людей с друг другом, и они не будут сами общаться, только мы с тобой ничего не сможем сделать.
Сам бизнесмен содержание разговора отрицает. Давид Хидешели, деловой партнер и друг российского олигарха Владимира Евтушенкова. В 2007-2014 годах он возглавлял компанию «Евтушенкова Система», принимающую, в частности, участие в проектах российской военной промышленности. Также он является главным фигурантом так называемого «дела картографов», связанное со спорной территорией между Грузией и Азербайджаном. Оно было начато на основании карт, добытых Хидашели в России. По оценке неправительственных организаций и народного защитника, это дело имело исключительно политическую подоплеку. По словам самого Давида Хидашели, достать карты просил его лично Бедзина Иванишвили. Впоследствии Иванишвили публично благодарил Хидашели за это. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бугуришвили. Всего вам доброго и до завтра.